Неделя в истории. 11 ноября исполняется 335 лет со дня мученической кончины знаменитой боярыни Морозовой. Знаменитая картина Сурикова «Боярыня Морозова» известна всем со школьных времен. В своем полотне художник был точен, изобразив реальное событие, происшедшее 17 или 18 ноября 1671 года, когда по приказу царя Алексея Михайловича подвижницу старой веры отправили из ее московского дома в заточение. Работая над картиной, художник перечитал массу исторических материалов, буквально наизусть заучил повесть о боярыне Морозовой, написанную по горячим следам событий в 17 веке, неоднократно беседовал с московскими старообрядцами. Выбор темы картины был не случайен. Боярыня Морозова была одним из самых известных деятелей церковного раскола, наряду с протопопом Аввакумом, а старообрядческая церковь причислила ее к лику святых. Судьба Феодосии Морозовой в девичестве Соковниной удивительна. Она родилась в семье царского Окольничева, состоявшего в близком родстве с Милославскими. По традиции того времени, Феодосия рано была выдана замуж за боярина Глеба Ивановича Морозова, бывшего дядькой царевича, а затем ставшего и близким свойственником царя Алексея. Род Морозовых был не только знатен, но и чрезвычайно богат, а главное, в тот период он был постоянно при царях. Феодосия рано осталась вдовой. После смерти мужа его брата Бориса, женатого на сестре царицы, все богатство рода Морозовых перешло к ее малолетнему сыну Ивану, а фактически к ней, то есть боярыня Морозова стала богатой вдовой. Она входила в ближнее окружение царицы Марии Ильиничны, как родственница и верховная дворцовая боярыня. Казалось бы, живи и радуйся, близость ко двору, почести, богатство, подрастает сын, а если закручинишься от вдовьей доли, выйди замуж, желающих найдется немало. Но Морозова не только хранила верность умершему мужу, но и истязала себя постами, молитвами, ношением в лосинице, чтобы смирить плоть. Именно на почве религиозности и возник у нее разлад с царем Алексеем Михайловичем, поддержавшим церковную реформу патриарха Никона, существенно изменившую богослужебную традицию русского православия. Религиозные нововведения встретили широкое сопротивление в обществе, где основным выразителем взглядов приверженцев старой веры стал протопоп Аввакум, подвергнутый за это церковному суду и отправленный в монастырскую тюрьму. Именно его рьяной последовательницей и стала боярыня Морозова. Ее дом в Москве был одним из центров раскольничества, оплотом старообрядцев. У нее какое-то время жил Аввакум, на короткое время возвращенный царем в столицу из заключения в надежде на примирение протопопа с церковными нововведениями. Но Аввакум не смирился и снова был отправлен в один из дальних монастырей, а боярыня Морозова установила с ним тайную переписку, о которой соглядатые не преминули известить царя. Благодаря высокому положению и заступничеству царицы, Морозова долго избегала открытого проявления монаршего гнева. Царь ограничивался увещеваниями, демонстративными опалами на ее родственников и временным изъятием морозовских поместий. После смерти царицы и тайного пострижения Морозовой в декабре 1670 года в монахини под именем Феодоры ситуация изменилась. Окончательно переполнил чашу терпения Алексея Михайловича отказ боярыни присутствовать на его свадьбе с Натальей Нарышкиной. Но и в этот раз царь проявил определенное терпение, посылая к ней боярина Троекурова и князя Урусова, бывшего мужем сестры Морозовой, также державшейся старой веры, с уговорами отказаться от ереси и принять церковную реформу. Но все посланцы царя получали от боярыни решительный отказ. Только 14 ноября царь распорядился принять к мятежной боярыне жесткие меры. В ее дом прибыл архимандрит Чудова монастыря Яким, проведший допрос Морозовой и ее сестры, после которого они были закованы в железо, то есть в оковы. В течение нескольких дней сестры оставались под домашним арестом. Затем Морозова была перевезена в Чудов монастырь. Именно этот момент и изобразил на своей картине Суриков. После допросов боярыню, не желавшую раскаиваться, перевезли на московское подворье Псково-Печерского монастыря. Кроме ареста Морозову ждал еще один удар судьбы. Вскоре скончался ее сын Иван. Имущество боярыни было конфисковано, а ее братья отправлены в ссылку. Однако, несмотря на строгую стражу, Морозова продолжала поддерживать общение с внешним миром, ей передавали еду и одежду. В заключение она получала письма от протопопа Аввакума и смогла даже причаститься у одного из верных старой вере священников. Любопытно, что за арестованных сестер заступался даже патриарх Петерим, писавший царю: «Я советую тебе, боярыню, ту Морозову вдовицу, кабы ты изволил опять дом ей отдать, и на потребу ей дворов бы сотницу крестьян дал, а княгиню тоже бы князю отдал, так бы дело-то приличнее было, женское их дело, что они много смыслят». Но царь, заявив, что Морозова много наделала мне трудов и неудобств показала, отказался ее освободить и поручил патриарху самому проводить следствие. Увещевания патриарха не дали результата, и сестер подвергли пытками на дыбе, а затем даже собирались сжечь на костре. Напротив этого выступили сестра царя Ирина и родовитое боярство, не желавшее создавать прецедент позорной казнью представителей российской аристократии. Сестер отправили в Пафнутьево-Боровский монастырь, где содержали в земляной тюрьме. В монастыре их уже не пытались переубеждать, а просто уморили голодом. 1-11 сентября 1675 года умерла Евдокия Урусова. Феодосия Морозова скончалась 1 ноября 1675 года, это по старому стилю, попросив перед смертью тюремщика постирать в реке ее полуистлевшую нательную рубаху, чтобы принять смерть в чистом белье. Как и сестру, ее похоронили без гроба, завернув рогожу. Академик Александр Панченко, исследуя письма Морозовой к Аввакуму, пишет, что в них нет рассуждения о вере, и считает, что Феодосия не мрачная фанатичка, а хозяйка и мать, занятая сыном и домашними делами. «Боярыня Морозова, — пишет он, — это характер сильный, но не фанатичный, без тени угрюмства, и недаром Аввакум писал о ней, как о жене веселообразной и любовной, то есть любезной. И умирала она не как житийная героиня, а как человек. Раб Христов, — взывала замученная голодом боярыня к сторожившему ее стрельцу. Есть ли у тебя отец и мать в живых или приставилися? И оба аще живы, помолимся о них и о тебе, аще ж умроша, помянем их. Умилосердися, раб Христов, зело измогух от глады, и алчу ясти, помилуй мя, дашь мне калачика». И когда тот отказал: «Ни, госпожи, боюся», она из ямы просила у него хотя бы хлебца, хотя бы мало сухариков, хотя бы яблоко или огурчик, и все напрасно. 13 ноября исполняется 35 лет со дня кончины ленинградской поэтессы, писательницы, музы блокадного Ленинграда Ольги Федоровны Бергольц. После войны на Пискаревском кладбище была сделана надпись «Никто не забыт и ничто не забыто». Автор этих строчек – Ольга Бергольц. В сентябре 41 года началась блокада Ленинграда. Вера Китлинская, руководившая тогда Ленинградским отделением Союза писателей, вспоминала, как в первые дни войны к ней пришла Ольга Бергольц, Оленька, как все ее тогда называли, обаятельный сплав женственности, размашистости, острого ума и ребячьей наивности. Спросила, где и чем она может быть полезна. Китлинская направила Ольгу в распоряжение литературно-драматической редакции Ленинградского радио. Спустя самое недолгое время тихий голос Бергольц стал голосом долгожданного друга в застывших и темных блокадных ленинградских домах. Стал голосом самого Ленинграда. Это превращение показалось едва ли не чудом. Из автора мало кому известных детских книжек и стихов, про которые говорилось «это мило, славно, приятно, но не больше», Ольга Бергольц в одночасье вдруг стала поэтом, олицетворяющим стойкость Ленинграда. Ее голос звенел в эфире 3 с лишним года, почти ежедневно обращаясь к героическому городу. Ее голос знали, ее выступления ждали. Ее слова, стихи входили в замерзшие мертвые дома, вселяли надежду, и жизнь продолжала теплиться. Можно было подумать, что с горожанами беседует человек полный сил и здоровья, но Ольга Федоровна существовала на таком же голодном пайке, как и все горожане. В ноябре 41 года ее с тяжело больным мужем должны были эвакуировать из блокадного Ленинграда. Но Николай Степанович Молчанов умер от голода, а Ольга Федоровна осталась. А в 30-е годы она пережила столько ударов, что многие на ее месте сломались бы навсегда. В 38-м году она была арестована по обвинению в связи с врагами народа. В заключении после побоев разрешилась мертворожденным ребенком, а обе ее дочери умерли еще до этого. Первый ее муж, поэт Борис Корнилов, был расстрелян в этом же 38-м году. В блокадном 42-м году Ольга Бергольц создала свои лучшие поэмы, посвященные защитникам Ленинграда, знаменитый «Февральский дневник» и «Ленинградскую поэму». В конце 42-го ее уговорили ненадолго слетать в Москву. Шоком для нее было, что в Москве о Ленинграде практически ничего не знают. Она писала в письме другу: «Здесь заговор молчания вокруг Ленинграда. О Ленинграде правды не знают, Правду о нем говорить запрещено. Будет ли возможность сказать когда-нибудь правду о Ленинграде? Будет ли она когда-нибудь сказана? Вряд ли. О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как о Ежовской тюрьме. Я рассказываю им о нем, как когда-то говорила о тюрьме, неудержимо, с тупым посторонним удивлением. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас. В то же время Жданов посылает сюда телеграмму с требованием прекратить посылку индивидуальных подарков организациями в Ленинград. Это, мол, вызывает нехорошие политические последствия. На основании этой идиотской телеграммы мы почти ничего не могли достать для радиокомитета. Да, жестокая правда о ленинградской блокаде властью скрывалась и в годы войны, и еще долго после ее окончания. Знали лишь в общих чертах о героическом сопротивлении осажденного города. Лишь спустя десятилетия, уже после смерти Сталина, истина о неслыханной трагедии многомиллионного города на Неве, обреченного на вымирание, стала достоянием гласности. В 70-е годы событием стал фильм Игоря Таланкина «Дневные звезды», снятый по автобиографической книге Ольги Бергольц с актрисой Аллой Демидовой в главной роли. Впервые на киноэкране появились кадры о безмерном ужасе блокады, о мраке и холоде, царившем в осажденном городе. Были показаны истощенные, опухшие от голода ленинградцы, обледенелые улицы в снежных сугробах, санки с замерзшими трупами. 16 мая исполнилось бы 100 лет поэтессе Ольги Бергольц. И к этой дате в конце апреля в России вышел сборник «Ольга. Запретный дневник». В сборник вошли впервые собранные вместе тюремные и блокадные дневники Бергольц, отрывки из так и недописанной второй части книги «Дневные звезды», ранее не печатавшиеся письма к отцу, высланному властями из Ленинграда во время блокады, редкие фотографии и документы из архивов Москвы и Петербурга. Помимо дневников 1939-1949 годов, писем, фотографий и документов, в книгу вошли материалы следственного дела Бергольц из архивов ФСБ. Эти материалы считались утерянными и стали доступны только осенью 2009 года. Вот лишь один из отрывков этого запретного дневника Ольги Бергольц. 22 сентября 1941 года. «Сегодня сообщили об оставлении войсками Киева. Боже мой, я не знаю, чего во мне больше». Ненависти к немцам или раздражения бешеного, щемящего, смешанного с дикой жалостью к нашему правительству. Почти вся Украина у немцев. Наша сталь, наш уголь, наши люди, люди, люди. А может быть, именно люди-то и подвели? Может быть, люди только и делали, что соблюдали видимость? Мы все последние годы занимались прежде всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники, не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, везде кадры помета 37-38 годов, но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться. Как я боялась именно этого. Та дикая ложь, которая меня лично душила как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что мне душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни, настоящая и официальная. Сегодня мы с вами сможем послушать архивную запись, одно из выступлений Ольги Бергольц по Ленинградскому радио во время блокады.
Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму, ставлю дату, 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда. Это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре. Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре. Как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинграде, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это и это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ. Я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим.
И вот разгар блокады. Декабрь 1941 года. Хлеб убавлен до минимума. 125 блокадных грамм. Первый разговор с соседкой. Дарья Власьевна, соседка по квартире. Сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили с тобой полгода. 150 суток длится бой. Тяжелы страдания народа. Наш, Дарья Власьевна, с тобой. О ночное воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке, бедный ленинградский ломтик хлеба. Он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слушать свист, сколько силы нам, соседка, надо, сколько ненависти и любви, столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Выдержу ли? Хватит ли терпенья? Выдержишь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власть, еще немного, день пройдет, над нашей головой пролетит последняя тревога, и последний прозвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война, в миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, полнится прохладой и весной. Плачьте тише, смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной. Медленными, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе, да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой, нержавеющий, бессмертной сталью, облик твой запечатлят простой. Вот такой же, исхудалый, смелый, в наскоро повязанном платке, вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкою в руке. Дарья Власьевна, твоей силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть – Россия. Стой же и мужайся, как она.